страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наша новая встреча. И мы с вами снова. Это Алена Вальц, Олег Шевкун и еще и пророк Даниил. Алена, привет тебе!
Да, привет, Олег. Приветствую всех, кто сегодня присоединяется к нашему эфиру, к нашей чудесной компании вместе с пророком Даниилом. Действительно, хорошо ты начал эфир.
А ты не ожидала? Я, кстати, тоже не ожидала этого.
Не ожидала. Но я ожидала, что мы будем читать книгу пророка Даниила. Это само собой разумеющееся. Но то, что ты представишь его, это было неожиданно. Да, вообще... друзья, мы с вами читаем книгу.
Да. Ты представляешь, человек прожил в Вавилоне, наверное, практически 70 лет или почти 70 лет. То есть вот вся ссылка, весь этот вавилонский плен, он его там провел, причем он знал, когда все это закончится, он знал, потому что Господь ему показал, что будет дальше, причем на очень-очень долгое время. Это нам, кстати, сегодня интересно, потому что такие начинаем думать, ой, а к чему все идет, а что будет? Вот Даниил это знал просто потому, что ему это Господь показывал. Это вот очень-очень круто. И более того... Ты просто посчитай, и мы посчитаем, когда будем читать книгу, сколько царей сменилось за то время, пока был Даниил. Ты понимаешь, приходит Навуходоносор, да, уходит Навуходоносор, а вот Даниил есть. Приходят его преемники, уходят его преемники, а вот Даниил есть. Вот это вот такое... Я, знаешь, с чем об этом думаю? Есть в церквях такая ситуация иногда. Люди говорят о том, что вот у нас пасторы меняются. Да, действительно, пасторы в церквях зачастую, не всегда, но зачастую, особенно на Западе, меняются довольно часто. Так вот, я знаю одного человека, который, ну, наверное, знаю на самом деле больше таких людей, но вот этот конкретно так говорил. Он говорит, я в нашей церкви пережил 8 пасторов. То есть, вот пастор приходит и уходит, а Иван Иванович здесь... или Марья Ивановна здесь. Да, и вот самое важное, чтобы они, эти Иван Иванович или Марья Ивановна, несли Божие Слово. Потому что некоторые думают, вот, там пастор в церкви, он важен. Конечно, он важен. Конечно, он важен. Но если есть этот молитвенник или эта молитвенница, если есть этот человек, который поддерживает, если есть этот человек, который... учит, если есть этот человек, который разруливает, помогает разруливать с Божьей помощью, естественно, сложные ситуации, и Божьим словом сложные ситуации, то его роль в церкви, в поместной церкви, в общине может быть во многом поважнее пасторской роли, потому что пасторы приходят и уходят, а вот Иван Иванович или Марья Ивановна остаются. Так что, если вы такой человек, то ободритесь, пожалуйста, и вспомните про пророка Даниила. Вот такое начало я сегодня заготовил.
Да, я думаю, что, знаешь, каждый человек важен, и каждый человек должен помнить о том, что он важен для Царствия Божьего. Через каждого человека Бог может говорить, может его использовать для распространения не только великих, не только всемогущих, но и любого абсолютно в молитве. Ну, вообще... так, как Господь поведет. Поэтому это здорово.
Да, и еще одна интересная вещь. Книгу пророка Даниила обычно инсценируют во всяких детских библейских историях, в библейских мультиках. Причем инсценируют обычно первые 6 глав. Потому что то, что дальше, оно инсценировке поддается с большим трудом. И я тоже встречал христиан, которые... ну, в общем-то, и думали, что книга Даниила заканчивается на 6 главе, вот, и в 7, а что там в 7? Ну, там какое-то все непонятное в 7. Вот именно по этой причине мы с вами будем читать книгу пророка Даниила достаточно долго, там что-то у нас почти 2 месяца. Причем по первым главам, по первым 6 главам мы пойдем немножко быстрее. А вот потом мы замедлим наш бег. Нет, там не 2 месяца, но, в общем, все равно достаточно долго. Мы замедлим наш бег для того, чтобы обратить внимание на пророчества, которые там есть. И я, ну, еще буду об этом говорить, скажу вот, что сейчас очень коротко. Некоторые интерпретации пророчеств будут ну, скажем так, не очевидными для всех христиан. То есть кто-то из христиан принимает такую интерпретацию, кто-то принимает другую интерпретацию. Доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, говорил о том, что книга пророка Даниила – это ключик к пониманию библейских пророчеств в принципе, ключик к выстраиванию системы и к ответу на вопрос, что же будет в этом мире и что будет с этим миром. И я вполне согласен с такой интерпретацией. Я также согласен с той интерпретацией пророчеств, которая предложена и в наших коротких программах, в наших получасовках, которые вы можете найти в наших соцсетях. Вот. Но я понимаю, что не все наши слушатели и зрители с этой интерпретацией согласятся. Ну и что? Это вот от этого не зависит. Самое главное, да? От этого не зависит ваше спасение. Вот не бойтесь потерять спасение, если через 2-3 выпуска по книге пророка Даниила вы вдруг скажете, а я эту книгу читаю по-другому. Спасаемся мы жертвой Иисуса Христа, Божьей благодатью, и тем, что Он совершил за нас, а не тем, как мы трактуем пророчество в книге пророка Даниила. Поэтому, просто если будет какие-то напряженности у вас, будет, просто не переживайте. Как-то так. Вот. Да. Очень важный стих для первой главы. Хотя нет, давай все-таки сначала выстроим какую-то такую богословскую систему и историческую систему. Итак, времена Иоакима, царя иудейского, Навуходоносор приходит и устраивает осаду. Он выносит сосуды из храма, ценности. Они, собственно, так и поступали в Вавилонине. Да, они приходили и забирали самое ценное. Но интересная история. Ведь Навуходоносор понимал, что ценность – это не только сосуды храма. Ценность – это еще и люди. И вот Навуходоносор забирает людей. Он берет не только из Иудеи. Это известный исторический факт. И, кстати, не только он так поступал. А берет наиболее способных и известных. То есть, скорее всего, про Даниила и его друзей уже было известно, что они способные люди. Берет и забирает с собой для того, чтобы их обучить и для того, чтобы они были при царском дворе. Почему это потом будет важно? А мы с вами в третьей главе дойдем до построения истукана. Для Навуходоносора истукан будет важен по той простой причине, что империя состоит из разных народов. И для разных народов нужно будет найти какую-то общность. То, что в современном языке называется общей идеологией. Вот это то, что будут делать в третьей главе. И потом, кстати, еще одна попытка будет в шестой главе. Но это уже не Навуходоносор. До этого мы с вами уже дойдем. Вот, значит, вот это общая идеология. Но важно было царю также, чтобы в империи, в центре империи, были представители от разных народов, которые при этом ассимилировались. И ассимиляция была важна. Вот мы будем читать с вами про то, что учили мудрости вавилонской. Да? От них требовали, чтобы они стали как вавилоняне, как жители Вавилона. Но при этом они оказываются как бы культурным мостиком для империи, между империей и покоренными народами. То есть Даниил, как предполагалось, должен будет нести и доносить вавилонские ценности, в частности, вот до своего иудейского народа. С иудейским народом не сложилось. Вы помните, там потом были еще две осады или еще два прихода армии Навуходоносора, потому что мятежи начинались. Вот, и в конце концов просто всех увели. Но пока, когда вот, собственно, уводили Даниила и его друзей, это был такой мягкий план. Взять лучших и потом через этих людей пытаться донести свое понимание этого мира, вот и до иудеев тоже. То есть у царя, конечно, были свои планы. Но есть и царь царей, есть Господь господствующих. И вот у него тем более свои планы. И Божьи планы торжествуют. Давай почитаем немножко. Я понимаю, что сейчас будут имена. Почитай, пожалуйста, первую главу. с 3 по 5 стихи. Да, давай до имен не будем доходить.
И сказал... Давай, встретил докат. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому, и назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя».
Великолепно. Значит, царь делает то, что он считает нужным. Но я не случайно сказал, что есть и царь царей. И постепенно, когда мы читаем эту книгу, мы выясняем, что у царя царей некоторые, несколько другие планы по поводу Даниила и его друзей. Ну, просто для сравнения. Значит, царь что он дал? Да, царь дал жизнь, в смысле как бы сохранил жизнь, хотя жизнь, конечно, дал Бог изначально. Да, дал безопасность, хотя, опять-таки, тут можно поспорить. Дальше царь дает еду с царского стола. И вот это как раз тот, в кавычках, дар, от которого эти ребята откажутся. Вот. А теперь давай посмотрим, что дал Бог Даниилу и его друзьям. Вот что дал царь, мы видели. А для контекста сравни, пожалуйста, с тем, что дал Бог. Прочитай, пожалуйста, 9 стих. А потом сразу прочитай 17 стих, той же первой главы.
«Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». И 17 стих. «И даровал Бог четырем сим отрокам знаний и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны».
Вот теперь, друзья, сравните два подарка, два дара. Значит, при всей своей, при всем своем величии, при всем своем блеске, царь Навуходоносор не мог дать того, что по-настоящему ценно. И один из его подарков, так называемых, вот... Потом молодые люди просто отвергли и правильно сделали, что отвергли. Но вот обратите, пожалуйста, внимание на то, что с самого начала Бог дарует Даниилу и его друзьям, и особенно Даниилу, нечто такое, что потом понадобится царю. Я сейчас, может быть, немножко сложное построение делаю, но смотрите, на самом деле это все можно разложить. Я пытаюсь здесь сегодня, ну и в наших встречах по книге пророка Даниила, особенно по первым 6 главам, говорить такие вещи, про которые вы, скорее всего, не слышали и не задумывались. Потому что истории-то на слуху. Но в этих историях много такого, что как раз мы не замечаем из-за их заигранности, из-за их привычности. Значит, царь думает, что облагодетельствовал этих молодых людей, сохранив им жизнь, призвав их в Вавилон, дав им образование и так далее. То есть царь как будто дает определенные дары. А на самом же деле происходит нечто другое. Бог дает этих людей царю, Бог дает определенные дары этим людям, и потом эти дары понадобятся царю. Мы будем обращать наше внимание, как царь потом будет принимать, получать пользу от этих даров. И царь потом прославит Бога. Вот, причем происходит это тогда, когда кажется, что Вавилон господствует. Кажется, что все в руках царя. А оказывается, все в руках Божьих. Вот, теперь следующая история. Это кого бояться. Помните, да, когда Даниил и его друзья попадают в Вавилон? И вот Даниил говорит о том, что вот он вот это вот делать есть не будет, да, или и друзья говорят, они есть этого не будут. Вот. Десятый стих прочитай, пожалуйста. Это реплика начальника евнухов.
«И начальник евнухов сказал Даниилу: боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваших худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем».
Это такая мягкая форма. «Вы сделаете голову мою виновную перед царем». В общем, понятно, что будет секир башка. Да? То есть, ну, тут все очевидно. Голову виновную перед царем. Вот. Но в начале стиха обрати, пожалуйста, внимание на то, что он боится царя. Причем интересно, что Даниил и его друзья не отвечают ему: «Да ты не бойся царя, все будет в порядке». Они делают нечто более интересное. Они делают дипломатичный шаг. Прочитай, пожалуйста, с 11 по 13 стихи.
«Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царскую пищу. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь».
Да, и так оно и оказалось. Действительно, Господь был с ними. И тут есть разница в разных, скажем так, школах понимания, школах трактовки. Иногда красивые трактовки бывают, в общем, из либеральных школ или из либерального контекста. А почему я об этом говорю? Мне несколько раз доводилось слушать проповеди обычно молодых проповедников, которые хотят что-то такое интересное, яркое, или в кавычках яркое, донести как раз по книге пророка Даниила. И они говорят о том, что, ну, смотрите, здесь же все очень просто объясняется. А другие юноши, которых позвали, которых привел этот самый Навуходоносор в Вавилон, вот, они просто обожрались. Да? Ну вот они накинулись на все царские яства и, естественно, объелись, опились, а там же и яство, и вино, и, в общем, это молодые люди, да, и, в общем, им было плохо, когда нужно было перед царем предстать, лица у них были бледные, головы у них болели, вот, а Даниил и его друзья, отказавшись от этого, пошли на то, чтобы пользоваться, есть, значит, правильную диету, есть здоровую пищу, и поэтому вот Даниил и его друзья выглядели такими красивыми. Ну, вроде бы интересная трактовка, на человеческом уровне она все объясняет. Однако она не объясняет, как мне кажется, куда более важную вещь. С Даниилом и его друзьями был Бог. Ну вот, понимаете, если все, что здесь говорится, сводится к тому, что одни объелись, а другие вот воздержались от объедания, то тогда начало книги пророка Даниила просто о вкусной здоровой пище. Да, это вот как раньше была такая книжка, помните, наверное, еще, да? Сборник рецептов. Книга о вкусной здоровой пище. Вот. А вот это ведь больше. И история не в том только, что одни питались правильно, другие неправильно. История в том, что Даниила и его друзей благословляет Господь. Вот это самое важное, и нельзя вот этого упускать из виду. Вот. Представление царю. Значит, с 18 стиха, прочитай, пожалуйста, что там тоже есть пара интересных деталей, с 18 и до 20.
«По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумления, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его».
В связи с концом 20 стиха возникнет один вопрос. А что он не спросил про сон сразу Даниила? То есть 20 стихе мы видели, да? Они были в 10 раз умнее. Вот. Во всяком деле все вроде бы здорово. Когда мудрецы предстают перед царем, оказывается, что Даниила там нет. Потом Даниил пытается узнать, что же такое происходит. Да? И Даниил пытается предстать перед царем. Вот, и предстает. Но кажется, что есть противоречие между концом первой главы, когда Даниил и его друзья уже выше всех мудрецов, и началом второй главы, когда мудрецы предстают, а Даниила нет. И опять можно объяснить, может быть, Даниил куда-то ездил по царским делам, может быть, еще что-то такое было. Вот. Но я думаю, что здесь все-таки другое. Мудрецы, которые предстают в начале второй главы, это представители человеческой мудрости. Про Даниила говорится, что он в 10 раз мудрее, не обязательно значит в 10 раз. Это просто в принципе другая мудрость. И царь Навуходоносор уже понимает, что это другая мудрость, это мудрость Божия. Он не может еще понять причину этой мудрости, потому что он фактически себя считает Богом. До 4 главы мы дойдем, мы увидим, что, собственно, с этого и началось его помешательство. Он возомнил себя таким божеством. Вот. Поэтому он пока вот этого не отличает. Мудрость Даниила и его друзей в 10 раз больше не потому, что вот есть, значит, вот один какой-то, да, одна величина, а вот есть величина в 10 раз выше. Она больше, потому что она другая. И вспомните, пожалуйста, как апостол Павел в послании к Коринфянам, первом послании к Коринфянам говорит о мудрости Божией и мудрости мира. Они несопоставимы, потому что они в принципе абсолютно разные. У них разный источник. Мудрость человеческая, мудрость Божия. Вот Даниил и его друзья, представители и носители в данной ситуации мудрости Божией. И цари-то это понимали. 21 стих указывает на границы пребывания Даниила. Вот в этом служении от первого года царя, простите, до первого года царя Кира, то есть фактически до того царя, при котором уже вышло повеление о возвращении иудеев на землю. Вот такие ребятки. Доктор Маги обратил также внимание на то, что их сделали евнухами, да, для того, чтобы служить при царском дворе. Вот, но это была такая обычная, насколько я понимаю, я тогда не жил, как вы понимаете, Алена тоже. Вот, да, но это была обычная практика того времени. Но они же вообще были люди суровые, да, евнухами могли сделать архитектору, построившему что-то выдающееся, даже не в то время, даже пару сотен лет назад, могли просто выколоть глаза, ослепить, чтобы больше ничего не построил. Вот такая вот история. Вот, как тебе
скажи,
вообще...
пожалуйста, да. Даниил, он все-таки вышел из вавилонского плена?
Нет,
думаю... Если что... написано, что он был до первого года, или, ну, вышел он в итоге?
Я предполагаю, как, кстати, доктор Маги об этом тоже говорил, я предполагаю, что нет, потому что никаких указаний на это нет, но ему там было-то уже за 80 далеко, вот, и если бы Даниил вышел, наверное, об этом бы что-то было известно. Тут есть еще один по поводу вышел из плена, не вышел. Ведь если просто посмотреть на Даниила, вот на первую главу даже, я специально ведь сегодня подчеркивал такие вещи, которые в первой главе слышны и видны, но они не сразу бросаются в глаза. Теперь, что же бросается в глаза в первой главе? Сейчас скажу вещь, которая кого-то из вас покоробит. Сначала более простую вещь. Книга Даниила – это одна из любимых моих книг в Библии. Я это уже очень часто говорю, да? Вот. Теперь это кого-то покоробит. Значит, ведь если человек наблюдал за этими ребятками со стороны, то есть за Даниилом и его друзьями, причем Валтасаром и его друзьями, да, их же даже переименовали, как вы помните, царь переименовал. Угу. Вот. То, что с ними произошло, могло восприниматься как предательство. И коллаборационизм заодно. Почему? Ну как же? Их забрали, их увели, они не сопротивлялись. Ну, при этом, мы сейчас к вопросу о пище еще вернемся. Конечно, в этом они сопротивлялись, это было важно. Но кто-то мог сказать, да ну ладно, от еды какой-то воздерживались, с голоду же не померли. Они работали на языческого правителя, причем на правителя, страна которого... пленила Израиль. Понимаете? Вот просто проведите современные параллели. не знаю, человек или люди, которых завоеватели увели к себе и вырастили. И они работают на этих самых завоевателей. То есть вполне можно было бы на Даниила посмотреть с такой точки зрения. Но библейский текст не дает. Не дает он это именно потому, что говорит о Божьем присутствии с Даниилом, о Божьих благословениях на Данииле. Значит, если человек считает Даниила и его друзей предателями, то не замечает самого главного. Бог через вот этих людей, через этих молодых людей, дотянулся до самого центра сначала Вавилонской, потом Мидо-Персидской империи. Бог через этих людей дотянулся до царей. Это немножко похоже, кстати, на книгу «Эсфирь». Да, вот ты здесь, когда Мордехей говорит «Эсфирь», ты здесь, «Эсфирь», вот не для этого ли момента? Опять ее можно было назвать предательницей. И, кстати, у «Эсфири» когда-то был момент, что она стала малодушествовать. Он говорит, ну, царь меня давно уже не звал, а ты же понимаешь, что, дядюшка, что если он меня не зовет, а я вот приду, то это может плохо кончиться. У нее были сомнения. Вот про сомнения Даниила мы здесь не знаем вообще ничего. И среди прочего это означает еще и следующее. Бывают случаи, бывают ситуации, когда Господь ставит своих людей в такие места, причем зачастую через какие-то суровые, тяжелые события, ставив такие места, по поводу которых говорят, ну как же это? Как он может быть в Вавилоне при царе наслаждаться жизнью? А тут даже не важно, в Вавилоне он или не в Вавилоне, при царе он или не при царе, даже не важно, наслаждается он жизнью или нет. Важно, верен ли он Богу. Вот просто верен ли он Богу. И он говорит, я не буду, и он и его друзья говорят, мы не будем осквернять себя пищей с царского стола, потому что даже сейчас, там, где мы находимся, закон Божий для нас важнее. Потом они скажут, мы не будем, друзья скажут, ну и Даниил, друзья в 3 главе, Даниил в 6, мы не будем поклоняться так, как царь требует, потому что для нас это важнее, для нас Божие Слово важнее. И если в первом случае, при первом испытании, да, у них, ну, скажем так, это ослушание не было настолько серьезным, то потом ослушаться царя сначала подвергнуть свою жизнь серьезной опасности. Но во всех испытаниях их Бог хранил. Ну, и тоже скажу очень коротко. Тут есть определенное развитие от, используя эти слова, от простого к сложному. Все-таки первое испытание, испытание пищей было проще. Потом постепенно испытание становится все сложнее. Интереснейшее начало книги. Вот. И Маги, кстати, очень хорошо следующий момент подмечает. Он говорит, ну, очевидно, Навуходоносору было не по себе. У него была огромная империя, растущая империя, лоскутная империя. Мы в 6 главе и главой, уже когда дойдем до персов, про эту лоскутность будем говорить. Вот. Но, кстати, потом важно, что сам Навуходоносор представлен как золотая глава. Как-то всю эту империю нужно держать вместе. И, скорее всего, он, царь, об этом думал. Прочитай, пожалуйста, первые два стиха 3 главы.
Третий?
Второй, извини. Да, спасибо. Второй, конечно.
Второй. Угу. Так, во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайновецов и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали пред царем.
Значит, ему не по себе. Но обратите, пожалуйста, внимание, он не требует от них... Да, вот первая глава заканчивалась тем, что вот Даниил и его друзья были в 10 раз мудрее. Да? Вторая глава – это доказательство того, что было сказано в конце первой. Значит, вот... Я уже отметил, что в 10 раз мудрее – это не значит просто ну вот, математически в 10 раз. Это значит, что была другая мудрость. А во второй главе Навуходоносор требует продемонстрировать другую мудрость. И абсолютно правы мудрецы. Потому что в их мудрость требование царя не вписывается. Потому что царь не просто просит рассказать толкование сна. Он просит рассказать сон. А рассказать сон значит вмешаться в очень глубокие отношения между, как бы сказали мудрецы, богами и человеком. И такое серьезное требование, типа вот вы будете изрублены в куски, если вы это не сделаете. Мудрецы пытаются урезонить царя. Он требует не ту мудрость, которая есть у них. И, в общем, наверное, даже понятно, почему Даниил и его друзья вот в этой компании мудрецов не появляются. Они там чужие. Они, в принципе, другие. Вот замечательная эта история, когда мудрецы говорят, и здесь как раз происходит переход на арамейский язык. «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». А вот этого царь не хочет делать. Теперь вопрос. Ответа на этот вопрос напрямую в книге пророка Даниила нет. Но его можно предположить. Я все-таки поделюсь этим предположением. Значит, если мудрецы были готовы истолковать сон, то, очевидно, чем-то подобным они уже занимались. Да, ну как, вот напишите мне программу, напишите мне софтинку. Какую софтинку тебе написать? Какую программу тебе написать? Ты нам дай техзадание, мы напишем. Любой программист будет рассуждать примерно так же. Потому что его неоднократно просили написать какую-нибудь конкретную программу. Но всегда было при этом техзадание или хотя бы какие-то пожелания. И царь, обращаясь к мудрецам с таким требованием, наверное, понимал, что требование его выше обычного. Теперь вопрос. Почему он так об этом говорит? Почему он этого требует от них? А зачем ему это? Я предполагаю, и это чисто предположение, что сам Бог каким-то образом его к этому побудил. То есть Бог поставил его, Бог побуждает его обратиться к более высокой мудрости. Он ставит мудрецам невыполнимую задачу. Он сам еще не понимает, что с ним происходит. Вот, они пытаются объяснить, он говорит, не-не-не, вы мне расскажите. Они опять его пытаются урезонить. А он им говорит очень важную вещь, чем провоцирует их ответ. Сначала давай прочитаем его замечание, замечание царя. Это у нас 8 и 9 стихи.
«Отвечал царь и сказал, верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его».
Значит, он говорит фактически о том, что вы расскажите и то, и другое. Тем самым вы докажете. Теперь что вы докажете? Мы часто называем книгу Даниила книгой пророка Даниила. Он пророк, конечно. И тут вопрос, а почему он пророк? Ага, у него пророчество. Это же очевидно. Но указание на пророческий дар Даниила начинается уже здесь. А пророк несет слово от Бога. Слово, которое... И у пророка, вы помните, мы с вами говорили о том, как устроено пророчество. Пророк сначала говорит что-то такое, что будет скоро, да, ближайшее событие. Дальше это должно исполниться, а тогда уже на основании того, что это исполнилось, люди будут верить следующим его пророчествам. То есть он пророчествует о том, что близко, а потом он будет пророчествовать о том, что далеко. И на основании авторитетности и исполнения вот этого близкого пророчества будет приниматься авторитетность высокого, далекого пророчества. А у языческих пророков такого обычно не было. Там, вспомните, например, про пророка Ваала, да, которому противостоял Илья. Вот. От них не требовалось, этого критерия к ним не предъявлялось. То есть таких требований к ним не предъявлялось. Что начинает происходить в Вавилоне и в голове самого Навуходоносора в момент, когда он принимает к себе Даниила и его друзей? Господь начинает как-то сеять в нем семена правильной библейской проверки пророков. Что требует царь от этих самых своих мудрецов? Он говорит, докажите, что вы пророки. Они не просто не могут доказать, но они также понимают, в чем загвоздка. Мы сейчас к этому подойдем. Это вещи, которых очень часто люди не замечают, а они действительно важны. То есть он говорит, вот вам, значит, вот он очевидный тест. Вы мне расскажите, что мне снилось, и тогда толкуйте. Потому что толкования могут быть пророческие. Но я хочу убедиться в том, что вы настоящие пророки. А если вы не настоящие пророки, то... И вот тут объяснение, или, по крайней мере, возможное объяснение его жестокости. Что должно было быть сделано с лжепророком? Этого не делали. Да, но если мы читаем, в частности, Второзаконие, то вот лжепророк, пророчество которого не исполняется, что там его ожидало? Помнишь?
Смерть.
Смерть. Что ожидает абсолютно? Что ожидает этих мудрецов? Смерть. Эта история повторяется и сегодня. Люди, скажем так, компании, сообщества, в которых появляются действенные, ведомые Святым Духом христиане, эти пророчества начинают как-то меняться. И, простите, эти сообщества начинают как-то меняться. Другое дело, что, конечно, но эти люди и не претендуют на то, чтобы быть пророками. Ну, поэтому и не умерщвлены они, да, в частности, поэтому. Но они очень четко подметили вот тот момент, о котором я вам сейчас говорю. Только они, правда, не видят единого Бога, они видят богов. Прочитай, пожалуйста, их ответ. Это из 10 по 12 стихи.
Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого-то иноверца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью».
Рассверепел
царь и сильно разгневался.
Сейчас, на минутку. Кроме богов, которых обитание не с плотью. То есть они тут не с нами. Не с плотью, в смысле, не с людьми. Отношений с богами, даже с богами, уж тем более с Богом единым, у этих мудрецов нет. Вот разница. А у Даниила-то они есть. А вот теперь дочитай, пожалуйста.
«Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских».
Вот, у него это пока гнев. Естественно, то, что он решил в своем гневе, это совершенно необоснованная вещь. Они не претендуют на пророчество. Вот, и, в общем, дальше тоже интересно. И была одна вещь, по поводу которой... в которой, скажем так, царь упрекал мудрецов, но не стал упрекать Даниила. Это тоже маленький-маленький штришок книги пророка Даниила, который, в общем, показывает то, что здесь происходит. Прочитай, пожалуйста, сначала 8 стих. Это слова царя, обращенные к мудрецам. Или, ну, вот как он им отвечает, да? А потом сразу 16 стих – это описание первой встречи Даниила с царем по поводу вот этого сновидения.
«Отвечал царь и сказал: верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня».
Да, выиграть время или потянуть время? Да, давай еще раз.
И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна.
Так как там с временем? Он не хотел, то есть он решил, что мудрецы хотят потянуть время, а с другой стороны Даниил вошел и упросил царя дать время. Вот царь, в принципе, готов был бы дать время. Знать бы кому. И знать бы, чего ради. И вот обратите, пожалуйста, внимание.
Опять же, все равно же связано с тем, что Даниил говорит, ну, он же даст толкование сна. Другие же мудрецы говорили, что нет, такое невозможно трактовать. И я думаю, что это все-таки от настроя их было зависело, и он это знал.
Абсолютно. Абсолютно. Даниил начинает с того, что это возможно, что он даст толкование. И дальше великая молитва Даниила. Но сначала он получает откровение. Прочитай, пожалуйста, с 19 стиха, ну и до конца молитвы Даниила. Потому что Даниил как раз пересекает.
И тогда открыта была тайна. Да. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя».
Вот это, во-первых, кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что он говорит «мы», да, то есть все-таки он включает в себя других людей, не очень понятно кого, только своих друзей, весь еврейский народ, вполне возможно, что-то здесь происходит, но он сразу дает ясность того, что «да, вот это от тебя». Боже, это от тебя. И эта молитва противоречит тому, что говорили мудрецы. Мудрецы говорили, что боги с плотью не обитают. Они, конечно, с плотью не обитают, но вспомните тот самый Иерусалимский храм, который был разрушен, и сосуды, из которого были вынесены. Они, конечно, с плотью не обитают, но вспомните про уникальность еврейского народа. Ибо есть ли еще какой народ, с которым вот так бы Бог обращался? И все это здесь воплощается в жизнь. Все это приходит приходит в реальность, когда Даниил истолковывает сон царя. И Даниил об этом очень четко говорит царю. Царь хочет сладенького, он хочет сон и толкование. Но Даниил сначала объясняет, откуда это толкование. Вот, опять-таки, он противоречит тому, что говорили мудрецы. Потому что мудрецы говорят, да мы не можем, потому что у нас вот связи-то с божествами нет. 27 и 28 стихи прочитай, пожалуйста.
Даниил отвечал царю и сказал: «Тайна, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие».
И еще одна вещь. Опять я возвращаюсь к мысли о том, что, как царю показалось, мудрость Даниила, его друзей, была в 10 раз выше мудрости всех остальных. И я сказал о том, что это, ну, в общем, их восприятие. Но это не совсем так. А вот прочитай тебе 30 стих. Теперь 30 стих, потому что здесь абсолютно точно не только механизм открытия этой тайны, но и цель ее открытия.
А мне тайна сия открыта не потому, что я, чтоб я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего.
Бог открыл, значит, это у вас было раньше сказано, да, что Бог открыл? Бог открыл мне эту тайну для тебя, царь. Бог хочет обратиться к тебе, царь. Из этого может надеяться царь. Ты сделаешь определенные выводы. Ну, он, к сожалению, сразу определенных выводов не сделал. Но смысл совершенно очевиден. Вот Бог хочет к тебе обратиться. Ты думал, что обучая нас, ты сделаешь нас мудрее. Ну, вот ты обучил нас вавилонской, или там твои слуги, да, обучили нас вавилонской мудрости, твои учителя с нами работали, вот, нас кормили, поили, все как положено. Ты думал, что ты... Кстати, вполне возможно, что какие-то из этих мудрецов, которых звали, вполне возможно, что там тоже были мудрецы из других стран, но мы об этом не знаем. Вот, ты думал, что ты нас обучил вавилонской мудрости. Но нет, ты дал возможность нам, или вот мне в данном случае, Даниилу, нести к тебе, доносить до тебя Божие Слово. А уж дальше примешь ты это Божие Слово или не примешь. Но от этого будут определенные последствия, но это решать тебе. Вот. И он рассказывает сон, и 36 стих. Вот сон, скажем, пред царем и значение его. Причем это прямо идет в одном высказывании. То есть нет остановки, нет подтверждения. То есть царь не говорит: да-да-да-да, мне снилось именно это. Потому что не нужно никакое подтверждение. Не нужна никакая остановка. И мы сейчас почитаем кое-что интересное здесь. Я пропущу пока сон. Я думаю, что со сном мы будем в следующий раз разбираться. Прочитай, пожалуйста, первые реакции на Навуходоносора. 46 и 47 стихи, извини.
Подожди, 46. Ага, секундочку. Другая страничка у меня. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну».
Чё делает царь Навуходоносор-то? Кому он кланяется?
Господу.
Не-а.
Признает его.
Он признает, он интересный. Он признает Господа, а кланяется Даниилу. Смотри, прямо написано. Поклонился Даниилу.
Поклонился, да.
И велел принести ему дары. Кстати, тут действительно есть такой вопрос, правильно ли это переведено. Может быть, он решил принести дары все-таки Богу, а то получается странно. Ну,
принести Даниила, возможно, потому что слова-то его больше говорят о том, что он признал Бога Богом. Я думаю, что здесь немножко...
Вот тут интересно,
не
да.
Не то, чтобы трактовка неправильная, да. То есть все-таки слова его говорят. Ну, понятно, он же не мог... Но перед кем он еще упал? В любом случае, он упал на колени перед Даниилом.
Вот. Да, но правда, тогда получается, что... Ну, тут тоже такое понимание есть, такая возможность толкования есть. Получается, что он от этого достаточно быстро отступил, потому что потом он будет требовать истукан поставить, потом на него это все нахлынет, и он будет ходить в 4 главе по висячим садам, да, и говорить: какой я молодец, ай да Навуходоносор, ай да царь, вот. И постепенно его будет Бог смирять. Получается, как такие качели. Вот у него, да, в отношениях с Богом. А теперь давайте задумаемся вот о чем. Каждый из нас, христианин, находится на каком-то месте. Мы где-то живем, где-то работаем, с какими-то людьми общаемся. Вот вопрос. Оказываемся ли мы Божьими свидетелями для этих людей? И можно сказать: ну, у нас нет такой мудрости, как у Даниила. Стоп. А у нас есть Дух Святой. А Дух Святой действует. Послушны ли мы Святому Духу? И глядя на нас, будут ли люди прославлять Бога? Про нас тоже иногда могут сказать: какой умный, какой молодец. А мы указываем на Бога, мы говорим: вся слава Господу. Даниил был в непростой ситуации. Кто-то назвал бы его и его друзей предателями. Но в эту ситуацию его поместил сам Бог. Я думаю, что каждый из нас тоже находится в ситуации, в которой нас поместил Бог. Вот послушны ли мы Богу в этой ситуации? Вот это как раз большой-большой вопрос. Ну, у меня для себя вот тоже есть этот вопрос. Вот. Давай вместе помолимся о том, чтобы Господь дал нам понимание, зачем мы там, где мы есть, с теми людьми, в тех ситуациях, в которых мы есть, и дал нам быть в этих ситуациях Его свидетелями. Помолишься?
Да, конечно. Господь драгоценный, я благодарю Тебя, славлю и превозношу Твое святое имя за то, что Ты открываешь нам свои глубины, свои тайны через Слово Твое. Я прошу Тебя, Бог драгоценный, помоги нам, каждому на том месте, где мы находимся, быть Твоими светильниками, чтобы Слово Твое исходило из нас, Господь, чтобы мы были свидетелями, чтобы наша проповедь, наша жизнь, наша... То, как мы несем Евангелие, было не в словах человеческой мудрости, но в силе Духа Святого. Прошу Тебя, Господь, дай нам быть этими сосудами, которые в Твоем использовании чистыми, очищенными, святыми. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.